читаем один стих из второй главы первого послания к Коринфянам, в контексте которого будем рассуждать. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Аминь. И вот в контексте этого стиха я еще прочитаю из Евангелия от Иоанна, 7, 12 по 15 стихи 16 главы, когда Христос сказал ученикам: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». И еще текст из 2 главы, 1 Коринфянам, 6 стиха до конца этой главы. Павел пишет: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Она, Бог, открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь. Не правда ли, какое дерзновенное такое слово апостола Павла Коринфской церкви. И вот этот последний стих, 16-й. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов?» Размышляя, есть несколько таких мыслей, которыми хотелось бы поделиться. Чем... Как кто-то сказал, наша жизнь, она как человек, который поднимается в гору, и чем выше он поднимается, тем дальше видит. И вот чем больше мы или тем дольше мы живем в Господе, живем Господом, мы можем дальше видеть, то есть не только видеть в контексте своего духовного опыта, но главное в контексте вот того, той благодати, в которой мы сегодня находимся и пред которой мы умиляемся. Потому что когда мы смотрим на себя, то нет ничего доброго, и нет никого из нас праведного. Но когда мы смотрим на Господа и через Его голгофскую жертву, то тогда совсем другое, не то чтобы восприятие или понимание, а другая духовная жизнь. Потому что есть нечто в нашем внутреннем человеке, о чем или о ком бы хотелось бы поговорить. Поэтому Чем больше идешь за Господом, тем больше умиляешься о той великой благодати, дарованной Богом в Голгофской жертве Иисуса Христа. И мы слышали этот пример этой притчи о 10 000 талантов и о тех 100 динариев, которые не способен был вот именно совершить этот человек, то есть простить своему товарищу. А несопоставимая разница в том прощении, которое было осуществлено этим царем в лице Господа нашего Иисуса Христа. Но человеку, осознавшему себя грешником и пережившему рождение свыше, Дух Святой производит чувство не идти за Господом, заключить с Ним завет. Остается некой такой, я бы сказал, тайной, что, возможно, десятилетия мы говорим своим ближним о Господе, говорим о том, что нужно покаяться, принять Его в свое сердце. Но проходят годы, и иногда у некоторых из нас опускаются руки, ну, говорим, а результата нет. И вот этот результат, он зависит во многом от того, насколько мы, то есть результат ответа на молитву о спасении, насколько мы имеем веру, но веру не человеческую, а веру Божию. Веру Божию в Его обетование. Мы об этом немножко скажем. Так вот, именно человеку, осознавшему себя грешником и пережившему рождение свыше, Дух Святой, производя свои чувствования, побуждает заключить с ним завет. И в собеседованиях с теми, кто заключает завет с Господом, мы иногда слышим вот нечто такое сокровенное, вдруг открывшееся в значении, не в обрядовой стороне, это не обряд. Это подлинно завет с Богом, который человек осознанно заключает с Ним, доверяя Ему свою жизнь и обещая ходить пред Ним в доброй совести. Мы очень часто можем слышать в свой собственный адрес такие слова, что «почему вы так уверены в своем спасении? Почему вы так уверены вот в своей такой некой избранности, что ли, или принадлежности? Почему так много сегодня разговоров в богословском мире, когда некоторые даже так вот говорят, если ты являешься членом вот такой одной из исторических церквей, то ты подлинно являешься членом церкви? То есть мы слышим, я так, может быть, вскользь такие вещи говорю, но с которыми мы сталкиваемся в нашей такой повседневности. И когда читаешь послание апостола Павла, то видишь его собственное умиление в той благодати, которая открылась ему на пути в Дамаск, и то откровение, которое он получил по отношению к церкви, будучи апостолом язычников. И вот в этой второй главе 1 Коринфянам он тоже проводит некую такую, знаете, параллель той истины, которая была сокрыта до определенного времени, и он выражает это такими словами: «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». То есть он отвечает, что истина о церкви, истина о принадлежности именно к этой церкви, она была до времени пришествия Христа сокрыта. Она была на самом деле сокрыта. И вот здесь он подчеркивает, что мы проповедуем премудрость Божию. И он дальше говорит, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал уха, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. То есть Павел хочет подчеркнуть, вот та тайна, которая была сокрыта, она с пришествием Христа открывается, но однако мы не можем понять, что мир своей мудростью он не мог вот понять вот этот приход Христа. Если бы они поняли, то они бы его и не распяли. И мы знаем, что при всем том понимании закона, закона Моисеева, мы знаем, что причина, одна из причин распятия Господа была зависть. Его предали из зависти. и распяли из зависти. И фарисеи, тоже те же первосвященники, они так и говорили: смотрите, если мы сейчас не остановим его, весь мир пойдет за ним. И вот это остается вопросом до вечности, даже для тех, кто его распял. Так и написано в одном из пророков, что узрят его и те, которые распяли его. И будет много вопросов именно к ним со стороны Господа и их оправдание, что ли. Почему они это сделали? Почему так произошло, что они не увидели в Иисусе Христе этого Мессию, который пришел? Может быть, я рассказывал один пример, хочу еще раз повторить его. Один из наших братьев-служителей в Израиле, до одного из раввинов, на основании текстов Ветхого Завета от Бытия вплоть до первой новозаветной книги Матфея, доказал он, как говорил, что говорит, доказал, что Мессия уже пришел. И вот этот раввин задался вопросом, взял такую длительную паузу и сказал: так что, мы виновны в том, что мы его распяли? Я, говорит, ему сказал: да. Так что, мы пропустили его? Он говорит: да. Вы знаете, есть моменты, которые откроются нам только в вечности. Почему это так произошло? В Евангелии присутствует мудрость Божия, исходящая именно от Него, от Бога, открывающая Божие предназначение к Его славе для Божьего народа. И вот эта мудрость Божия относится не только к то, что будет в вечности, но она относится и к тому, что уже здесь, в этой жизни, рожденный свыше христианин имеет, получает, но пользуется ли? Я прочитаю из-под второго послания апостола Петра, когда он начинает свое послание к рассеянным братьям и сестрам, именно тех, кто принял Христа из еврейского народа, и он говорит так, первая глава со второго стиха. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Три раза в этом тексте Петр говорит о познании. Познание через обетование. И вот это еще раз подчеркивает вот эту мудрость Божию, исходящую от Бога, особенно для тех, кто именно пережил эту встречу со Христом, кто родился свыше. Опять вспоминается Никодим, который сказал Христу, что то, что ты делаешь, не может делать человек, который будет не от Бога. Но Христос переводит его мысль, говорит, если ты не родишься свыше, не увидишь и не войдешь в Царство Божие. И мы знаем вопрос, который задал Никодим, и он ушел от Иисуса Христа. Дальше Евангелие нам и вообще нам история не повествует о том, что было в внутреннем человеке Никодима после этой встречи. Встречаем только деяния апостолов, когда он защищает апостолов и говорит, если это дело не от Бога, то оно не устоит, а если от Бога, то вы должны бояться того, чтобы не сделаться вам богопротивниками. Вот этот случай, он тоже наводит на мысль, что Никодим пережил эту личную встречу со Христом, но оставался в иудаизме вот в той подлинности не буквы, а духа, скорее всего. Рассуждая, хочется сказать, что сами по себе мы не смогли бы прийти к Богу и познать Его премудрость. путем научных исследований или философского поиска. Сегодня достижения науки, они говорят о том, что многие ученые верят в Бога, но дальше не идут. В каком контексте дальше не идут? Не знаем. Как правило, сегодня ссылка идет, что их принадлежность исторической церкви. С одной стороны, это хорошо, но что внутри, только знает один Господь. Потому что человеческий разум никогда не сможет раскрыть чудесные библейские тайны. И Павел Коринфянам в этой же начале своего повествования, он говорит, что много ли из вас мудрых, много ли из вас разумных? И он говорит о том, что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. То есть вот этот контраст вот знания и принятия Господа, принятия и жизни в Боге. И вот хочется подчеркнуть и сказать, что Церкви Христовой, именно рожденному свыше христианину, как Павел здесь и подчеркивает в 10 стихе 2 главы Коринфянам, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. То есть наше спасение, оно включает в себя все три ипостаси Троицы. И недостаточно сказать, что я верю в Бога. Вопрос тогда, какого Бога? Если это не Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, спасение не может быть. Оно невозможно. И вот это состояние открывает именно Дух Святой в тот самый момент, когда мы поверили в Иисуса Христа, что Он есть мой личный Спаситель. Что Он не просто, не только Бог, который пришел, Он спас, да, спас нас от грехов наших, как Павел пишет, но Он мой личный Спаситель, Он меня лично спас от моих грехов. Он мой личный Бог, с которым я имею личностные взаимоотношения. И вот Дух Божий, когда вошел в нас, и когда Он пребывает в нас, вдруг нам открывается, что вот Он живет в нас, в нашей плоти, то есть в нашей душе, в нашем духе. Так как мы троичны, и Бог проявил себя в трех лицах, и вот Павел подчеркивает эту истину относительно вот нашего тела и говорит, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, который суть Божия». То есть получается, что при рождении свыше мы уже не свои во всей полноте нашей троичности и души, и духа, и тела. Мы не принадлежим себе, но однако, больше, наверное, все-таки мы живем для себя, нежели для умершего и воскресшего. Но мы верою принимаем это слово. Мы веруем, принимаем Его обетование бессмертия, на котором мы зиждем нашу веру. Но в этом обетовании бессмертия присутствует наша повседневная жизнь, в которой мы должны оставаться верными Господу при всех тех искушениях, нападках лукавого. Вот почему Петр и говорит, что мы имеем такие чудные обетования, посредством которых можем удаляться. То есть у нас жертва Христа, Его верность, Его Слову дает нам основание, если мы вдруг упали, вставать и идти дальше. И уверенность вот в этом, в том, что мы встали, является Его святая кровь и обетование, которое Он оставил через свою кровь. Поэтому вот Павел заостряет внимание в этом послании о значении или о том, о той роли, которую играет наше тело по отношению нашей принадлежности к Господу. Потому что именно Он, то есть Бог, крестил нас в тело свое Христово. И Павел подчеркивает об этом же в этом же послании, когда говорит: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». То есть он опять ведет к мысли о той встрече, которая произошла в жизни человека с Иисусом Христом. В своих посланиях Павел подчеркивает, что именно Дух Святой запечатлел нас в нем. То есть мы имеем это свидетельство, печать внутри нашего внутреннего человека, что мы именно имеем это свидетельство. Не благодаря нашему умственному познанию, или, как мы говорили уже, или философских размышлений, но пребыванию в нас Духа Святого. И что удивительно, Писание говорит, что Он останется с нами, и Он Божий дар, данный нам. Христос, когда говорил ученикам Своим, то Он сказал им, что вы не можете уместить, пока не придет Дух Святой. Но Он говорил эту истину и подчеркивал эту истину. И вот в 14 главе, 16 стих, Он говорит так, Христос сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть благодаря вот тому, что мы, пережившие рождение свыше, имея Духа Святого, имеем эту уверенность. Уверенность в этом спасении, уверенность на основании жертвы Христа, потому что он дар, данный нам, и мы призваны сохранять этот дар. Мы призваны из этого мира, но мы больше не принадлежим этому миру. Мы должны эту истину, на самом деле, братья и сестры, как-то для себя внутренне вот решить нашу принадлежность к этому миру. Что больше обладает нами вот в этой временной жизни. И Христос, когда наставлял учеников, как Он и нас сегодня наставляет, Он еще раз подчеркивал в 17 главе вот такими словами, 14 стих, когда Он говорил: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И я за них посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их. То есть принадлежность. Особое такая, знаете, особое благословение, которое присутствует в жизни человека, рожденного свыше. Именно Святой Дух несет служение нам и делает Отца Небесного реальным для нас. На самом деле, насколько сегодня для меня Небесный Отец реален? Реален моей повседневной жизни? Имею ли я с Ним такое близкое общение, именно как с самым дорогим мне, образно говоря, человеком? И когда мы с вами отмечали этот праздник сошествия Духа Святого, мы говорили об особом положении, которое занимает в нашем сердце Христос. И еще раз подчеркиваем сегодня, потому что в этом положении открывается откровение принадлежности именно к телу Христову. Не какой-то деноминации или конфессии, а именно к телу Христову. Дух Святой является как раз вот именно вот тем, той частью Троицы, которая открывает нам глубину Божьей благодати. Именно в Боге, Боге Отце, Сыне и Духе Святом, Бог приготовил нас с вами к славе Своей. Именно вот нас, таких, какие, кто принял Его в свое сердце, кто хранит его в своем сердце. Я еще раз почитаю этот 9 стих 2 главы. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». То есть это на самом деле глубина, которую не испить ее до дна. Вот это значение и значение в принадлежности к телу Христову, к церкви Его. И вот эта принадлежность и начало славы начинается с оправдания, с освящения, с усыновления. И когда мы беседуем с теми, кто принял Господа и хотел бы принять святое водное крещение, мы задаем эти вопросы и слышим ответы, что внутренний человек свидетельствует, что он прощен, что он оправдан в жертве Христа и что он готов идти путем освящения, приняв Господа как своего личного спасителя, получив свидетельство вот в этом усыновлении. И мне представляется, что вот это является свидетельством того, что мы имеем ум Христов. То есть здесь невозможно вот приписать себе то, что не принадлежит мне, но оно принадлежит мне только в том случае, если я пережил эту личную встречу со Христом. По-другому никак. И как должно умиляться наше сердце, что нам открыта с вами эта глубина. Я еще раз хочу прочитать этот 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Вот почему к Ефесской церкви, малоазиатской, в послании малоазиатским церквам Господь хвалит Ефесскую церковь, а потом говорит: «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь». То есть вот эту чистоту жить во Христе, не трудиться. Да, он сказал: вы трудились, вы делали, изнемогали, но имею, что ты оставил первую любовь свою. Поправь свой светильник. То есть личностные взаимоотношения со Христом, они выражаются, да, в труде, они выражаются в посвящении, но они выражаются тогда во всей полноте, когда на первом месте Христос, а не само служение. И вот это является свидетельством того, что мы имеем ум Христов. Святой Дух, он подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И мы не имеем права разделять период книги Танаха Ветхого Завета с Новым Заветом. Это то старое, но и то новое, из старого – это сокровищница, которая открывает нам пророческие истины о первом пришествии Христа, его значении, о той благодати, которая откроется при его первом пришествии, что и совершилось больше 2000 лет тому назад. Потому что все Писание, оно боговдохновенно, и оно истинное сокровище, которое проникает во внутреннего человека и судит помышления сердечные. И читаешь иногда, простите, не иногда, а ежедневно, по крайней мере, моя такая практика духовной жизни, ты просто иногда для себя находишь источники живой воды вот в тех книгах пророческих. Это источники, ведущие вот нас ко Христу, к Его Голгофе, приведшие нас к этому. Но в духовной жизни христианина может быть одно «но», что может помешать и понимать глубины Божьи, что может помешать проявлению ума Христова, а может помешать наша плотская жизнь. И что удивительно, Павел начинает это послание с возвышенного, и потом уже, когда он говорит о том, что мы имеем ум Христов, он вдруг во второй, в третьей главе говорит следующие слова – или продолжая свое письмо, он говорит: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть невозможно иметь ум Христов или возрастать, давайте скажем, духовно в Боге, если между нами разногласия, зависть, споры, то не плотские ли мы, он говорит. Не плотские ли мы? Невозможно. Невозможно, чтобы проявление ума Христова проявлялось в человеке, который живет по плоти, а не по духу. И апостол Павел именно вот удивительно такой, он имел такой дар от Бога, что начал с возвышенного и потом сводит состояние, что, братья и сестры, подумайте, если вдруг все-таки в вашей жизни есть споры, разногласия, не плотские ли вы? Вы хотите духовного, но невозможно это духовное без той победы над плотью. Мы ни образование, ни наш интеллект, ни наш даже опыт, он не в состоянии изменить плотского человека. Плотской человек может только умереть, и он должен умирать ежедневно. Павел писал в одном из посланий: «Я каждый день умираю». То есть он замечал в себе эти стороны, и он исповедовался пред Господом и приносил все на Голгофский крест, и это позволяло ему сохранять себя вот в этом духовном состоянии возвышенного, не только понимания, но присутствия Духа Святого, и размышлять о духовном именно как о духовном. Вот почему он и подчеркивает, что «но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Это истина, такая глубина, которая возможна только человеку, рожденному свыше и хранящему себя, живущим именно в истине Божией. Благослови Господь. Итак, имеющий ум Христов смотрит на жизнь как Христос. Имеющий ум Христов не только хранит, но и живет ценностями неба, проникая в глубину благодати Божией. Мы здесь на земле, но уже в глазах Божиих, в обетованиях Божиих, мы уже с вами на небесах. И вот это наш ум не может понять, но верою, принимая, мы здесь, но мы уже там. Потому что мы, пока на земле, формируемся для вечности, где мы будем вечно царствовать и прославлять Господа. Мы еще здесь, но мы уже там. И чтобы во всей полноте быть там, мы призываемся иметь этот именно истинный ум Христов, рассуждая, сопоставляя, рассуждая именно во всем с духовной точки зрения. Есть мнение, но есть истина, которая подлинная, и она не меняется. Если мы не верны, то Бог остается верен. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Аминь.